Я вас категорически приветствую. Сегодня мы узнаем, куда метит Анджелина Джоли, что случилось с лицом Микки Рурка и всякое другое. А про смешного хоббита мы сегодня ничего не узнаем. Про него узнаем в следующем выпуске. Но сперва, конечно, про деньги. По итогам минувших выходных лидирует, конечно же, «Терминатор Генезис». Новая версия похождений Сары Коннор и «Терминатора» затащила в кинотеатры даже самых отпетых циников. Ну, всем так или иначе было любопытно, что же там навертели в пятой части. Понавертели такого, что лучше вообще не смотреть. Любопытство обошлось гражданам в 650 миллионов рублей. На втором месте с нечеловеческим отрывом диснеевский мультик «Головоломка» про девочку Райли и ее мозги. История держится в топе уже третью неделю и уверенно собрала 86 миллионов рублей. Замыкает тройку третий лишний два. «Медведь-матерщинник» вцепился в зрителя намертво, держится в топе вторую неделю подряд. Ну, был бы в правильном переводе, держался бы первым. Особо навариться на публике не удалось. В копилке Теда всего 55 миллионов 800 тысяч рублей. Переходим к новостям кино. В эпоху ремейков и ребутов последним оплотом киноманов внезапно оказался Роберт Земекис. В 2015 году его франшиза «Назад в будущее» празднует 30-летний юбилей. Первый фильм трилогии вышел в прокат в июне 1985 года. В честь юбилея журналисты пытают Земекиса на самые разные темы, в том числе и на самые актуальные. Может ли «Назад в будущее» повторить судьбу парка юрского периода и перезапуститься с новыми актерами? Выяснилось, что такое может произойти только через труп Земекиса, причем в прямом смысле. Оказывается, Роберт Земекис и автор сценария Боб Гейл еще в далеком 1984 году предприняли совершенно пророческий ход. Подписали контракт со студиями Universal и Emblem Entertainment, согласно которому последнее слово насчет любых проектов, имеющих отношение к оригинальной трилогии и ее героям, остается за Земекисом и Гейлом. Вплоть до самой смерти. Через это, утешает публику режиссер, никаких ремейков и никаких ребутов «Назад в будущее» не случится, пока они с Бобом Гейлом живы и здоровы. Да и после этого у авторов остаются наследники, которые также могут воспротивиться ремейкам. Сам Земекис жестко недоволен вакханалией, творящейся ныне в Голливуде, с перезапусками всего на свете, особенно когда дело касается по-настоящему хороших фильмов. Но остается только пожелать стариканам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Студия Warner Bros. Сделала ход конем и пригласила независимого режиссера Пола Томаса Андерсона, ответственного за фильмы «Нефть», «Магнолия» и «Мастер», написать сценарий блокбастера. Речь идет о проекте «Пиноккио», который Уорнеры мечтают снять вот уже 5 лет. Если кто не в курсе, «Пиноккио» — это нравоучительная сказка итальянского писателя Карло Коллоди про столяра Джеппетто, который вытесал из полена мальчика Пиноккио, ну а потом его оживила фея. «Пиноккио» оснащен глубочайшим христианским подтекстом. Деревянный мальчик тут же начал врать, и чем больше он врал, тем длиннее у него отрастал нос. Ну, нашим людям, понятно, больше знакома отечественная версия сказки под названием «Буратино», которую творчески переколбасил Алексей Толстой, оставив от оригинала лишь происхождение деревянного мальчика. Про «Пиноккио» снято множество фильмов и сериалов. Самый заметный – это, конечно, диснеевский мультик 1940 года. И вот теперь Уорнеры хотят снять про деревянного паренька полноценный фильм. Этакую смесь анимации и художественного кино. Первую версию сценария написал Брайан Фуллер, сценарист сериала «Ганнибал». К режиссуре присматривались Тим Бертон и Бен Стиллер, но не срослось у обоих. И вот теперь за сценарий возьмется Пол Томас Андерсон, а на главные роли мастера Джеппетто и одновременно Пиноккио прочат самого Роберта Дауни-младшего. Ну, понятно, деревянного мальчика Дауни сыграет с помощью технологии захвата движения, как это виртуозно проделывает Энди Серкис со своим голым. Кресло режиссера пока вакантно. Посмотрим, кого заманят. Марк Уолберг и Питер Берг могут снова поработать вместе. Парни уже сделали военную драму «Уцелевший», где Берг, напомню, снимал, а Уолберг играл одну из главных ролей. Сейчас оба работают над фильмом «Подводный горизонт» о последствиях взрыва нефтяной платформы Deepwater Horizon в 2010 году в Мексиканском заливе. В это время свежесозданная компания STX Entertainment уговаривает парней вписаться в боевик «22-я миля», сценарий которого написал Грэм Роланд, работавший над сериалами «Остаться в живых» и «Побег». В центре событий агент ЦРУ, которого отправили в Индонезию перевести важного осведомителя из центра города в аэропорт и посадить на спецсамолет. Аэропорт находится всего в 22 милях от центра. Работенка вроде не пыльная, но на этом пути агенту и осведомителю придется побороться с теми, кто не хочет, чтобы парочка добралась до точки отправления. Среди нежелающих коррумпированная малайзийская полиция, мафия, местные жители, вооруженные до зубов. Питера Берга, понятное дело, зовут снимать это кино, а Марка Уолберга сыграть роль ЦРУшника. Также в картине сыграют чемпионка по смешанным единоборствам Ронда Раузи и звезда рейда Ика Уайс. Анджелина Джоли положила глаз на Екатерину II. Анжелка выкупила права на книжонку о российской императрице, которую написал британский историк Саймон Себага Монтефиоре. В России книга про Екатерину выходила под названием «Потемкин». Ну, в оригинале называется «Великая и Потемкин. История имперского романа». Речь в ней идет, понятное дело, об известных отношениях между Екатериной и ейным фаворитом, князем Григорием Потемкиным. Автор, по его словам, положил в основу любовную переписку пары, которая нигде до этого не публиковалась. Ну, видимо, переписку сам написал. Хочется надеяться, что в основу не положена поэма автора Баркова. Джоли, по слухам, хочет не только спродюсировать картину и сесть в режиссерское кресло, но еще и самолично сыграть Екатерину II. Ей, понятно, играть царственных особ не привыкать. Анжелка уже играла царицу Олимпиаду в художественном фильме «Александр» Оливера Стоуна. Что касается автора книги Монтефиоре, то он горд и счастлив выбором Анжелки и уверен, что она прекрасно справится с экранизацией. Ну, будем посмотреть, пока перечитаем Баркова. «Квартет И» возвращается в политику и готовится снять продолжение фильма «День выборов». В первом фильме команде популярной радиостанции надо по заказу раскрутить на региональных выборах омерзительного кандидата Игоря Цаплина и сделать его губернатором. Ну, так принято у либеральных журналистов. За деньги готовы на что угодно, но виноват во всем будет Путин. Фильм успешно вышел в 2007 году, и вот продолжение. Леонид Барац обещает, что продолжение будет еще лучше первой части, потому что снимать хуже нет смысла. Заявление смелое, можно сказать, на грани безумия. В продолжении герои фильма, поднаторевшие в проталкивании в политику различных мразей, уже работают крутыми политтехнологами, способными вывести из грязи в князи любого. Губернатор Цаплин идет на третий срок. Это намек. Но внезапно, в самый разгар избирательной кампании, исчезает. Команда делает все возможное, чтобы разыскать кандидата и не провалить выборы. Сценарий написали Барац и Хайт. Режиссером стал Александр Баршак, малоизвестный широким массам. Вот, по его словам, вместе с «Квартетом» и он хочет приподнять жанр российской комедии над уровнем ниже пояса. Во вторую часть вернутся Нона Гришаева, Михаил Ефремов, Василий Уткин, Максим Виторган и Алексей Кортнев. Из новичков сыграют Ян Цапник, Алексей Макаров и Александр Самойленко. Съемки уже вовсю идут и завершатся в конце июля. В прокат кино выйдет в марте 2016 года. Переходим к новостям сериалов. Фильм «Роковое влечение» вышел в 1987 и рассказывал про ужасы супружеской измены. Успешный адвокат как-то раз изменяет жене, пока та в отъезде с маленьким ребенком. Когда жена и дочь возвращаются, адвокат уверен, что быстро положит роману конец. Но гадина любовница считает иначе. Дамочка, оказывается, женщины сложной судьбы и непростого характера, и отказывается понимать, что между ней и адвокатом ничего серьезного нет. В итоге мимолетный адюльтер перерастает в кровавую баню. Фильм был снят за смешные 14 миллионов баксов, а в прокате поднял 320 миллионов, став самым кассовым фильмом года и получив 6 номинаций на «Оскар», включая режиссера и главные мужскую и женскую роли. Понятно, в эпоху перезапусков у продюсеров давно чесались ручонки, но все как-то не складывалось. И наконец-то толковые парни из Paramount и Fox догадались сделать из «Рокового влечения» мини-сериал. За продюсирование и сценарий возьмутся Мария и Андре Жакеметун, ответственные за «Безумцев». Телеканал Lifetime снимет сериал под рабочим названием «Потерянные девочки Мэнсона». Речь идет не об известном музыкальном клоуне по кличке Мэрилин Мэнсон, а об известном убийце Чарльзе Мэнсоне и его шайке под названием «Семья». Это его семья орудовала в середине 60-х годов прошлого века. Шайку Мэнсон сколотил в Калифорнии, рассказал всем участникам про то, что на белом альбоме «Битлз» содержится послание ему лично о грядущей войне между черной и белой расами. В 1969 году семья убила беременную жену режиссера Романа Полански Шэрон Тейт. Ну, всех участников поймали и судили. Мэнсона и некоторых других приговорили к смертной казни, но потом заменили приговор на пожизненное заключение. Сериал, однако, снимут не про Мэнсона, а про девок, вступивших в его шайку. Так сказать, дегенерат Мэнсон будет показан через глаза малолетних дур. Главной героиней станет Линда Касабиан, которая выступала свидетелем на судебных процессах против банды Мэнсона. Ее сыграет актриса Маккензи Мози, известная по фильмам «Чем дальше в лес» и сериалам «Вечность и кости». Мэнсона сыграет Джефф Уорд, известный по сериалам «Менталист» и «Следствие по телу». Переходим к светским хроникам. Свежая светская трагедия. Беня Аффлек и Дженнифер Гарнер после 10 лет брака разводятся. Парочка закрутила роман на съемках фильма «Сорвиголова», где Беня играл «Сорвиголову», а Дженнифер – «Электру». Брак зарегистрировали в августе 2005-го и за 10 лет народили двух дочек и сына, плюс совместно нажили прилично добра. Ждать адского судилища с разоблачениями и кровавого побоища за барахло не стоит. Парочка заявила, что расстается друзьями и будет вместе воспитывать детей. Специально для сомневающихся Беня и Дженя после объявления о разводе укатили вместе с детьми отдыхать на Багамы, где у них есть недвижимость. Высокие отношения. Митько Рурко решил в очередной раз подправить свое многострадальное лицо. Ветераны помнят Митько по фильму «Девять с половиной недель», где он был симпатичен лицом, романтичен духом и прекрасен в целом. Но в конце 90-х актерская карьера Митько покатилась под откос, и паренек ушел в профессиональный бокс. Здесь он добился некоторых успехов и миллиона баксов дохода, но жестоко расплатился здоровьем, включая сотрясение мозга, переломанные руки и подрихтованные нос, скулы, уши. Митько из спорта по состоянию здоровья ушел. Вернулся в кино, начал восстанавливать лицо. Но все как-то неудачно. Рожа у него откровенно страшная. Не то денег на приличного доктора нет, не то режим нарушает, но результат просто чудовищный. Последний выход в люди показал, что актер снова обратился к своим матерым хирургам и внезапно стал похож на Чака Норриса. Будем надеяться, Митько это сделал для очередного образа в очередном шедевре кинематографа, а не останется таким навсегда. Питер Джексон никак не может распрощаться с миром хоббитов. Я вырыл у себя дома точную копию норы Бульбы Сумкина. Нора Бульбы организована из подвала двухэтажного поместья в новозеландском городе Мастертон. Чтобы забраться в нору, надо спуститься в винный погреб, дернуть за одну из бутылок, пройти через тоннель длиной около 30 метров и войти в потайную дверь. Нора абсолютно жилая, и Джексон уже вводил в нее своих великих корешей Стивена Спилберга, Джорджа Лукаса и Дэнни Девита. Что они там делали? Не сообщается. Будем надеяться, просто бухали. Марвел осваивает новые горизонты и судьбы для своих супергероев. Так, третьего дня студия анонсировала обложку грядущего комикса про женщину-паука Джессику Дрю, на которой эта самая женщина изображена беременной. Слоган у комикса «Родительница днем, героиня ночью». Кто при этом отец ребенка, не сообщается, от кого героиня залетела, не ясно. Важность происходящего в том, что ранее у Марвел все герои серии про паука были либо тупые подростки, либо молодые люди, но никак не суперродители. Дети уже потеют в предвкушении. Американские газеты сообщают, что Робину Уильямсу перед смертью поставили неверный диагноз. Знаменитый актер покончил с собой в августе 2014-го. Его нашли в спальне, где он повесился на дверной ручке. А теперь выяснилось, что Робин перед смертью страдал от депрессии, а врачи сообщили ему, что у него развивается болезнь Паркинсона. Жена Уильямса после его смерти заявила, что Робин ужасно переживал из-за поставленного диагноза, и это могло толкнуть его на роковой шаг. А сейчас невропатологи исследовали все симптомы и говорят, что Уиллис страдал от деменции с тельцами Леви. Это такой вид старческого слабоумия. Синдромы этой деменции в некоторых случаях схожи с синдромами Паркинсона. В случае с актером это тремор, когда трясутся руки и голова, и нарушение двигательной активности левой руки. Депрессия, бессонница, паранойя, галлюцинации и когнитивные расстройства. Вряд ли можно считать, что эта самая деменция чем-то лучше Паркинсона. Но хорошего актера все равно жалко. Наш орел Леша Панин, который собирался вылететь на Гоа, внезапно залетел в дурку. С белой горячкой. Поздравляем Лешу. Будем следить за ним отдельно. Ну а теперь, что же можно посмотреть на этих выходных? Миньоны. Специальный, отдельный от мультика «Гадкий я» мультик про желтых пузанов и о том, откуда они вообще взялись. Выяснилось, что миньоны живут давным-давно и помнят еще динозавров. И всегда тяготели найти себе самого гадкого хозяина и служить ему верой и правдой. Миньоны побывали на службе у кучи злодеев от Дракулы до Наполеона. И годы спустя в поисках самого крутого и самого гадкого хозяина рванули в Нью-Йорк. Странно, что не в Москву к Сталину, все-таки мультик американский. В Нью-Йорке они обнаружили роковую Скарлетт Оверкилл, присягнули ей на верность и отправились на боевое задание – выкрадывать корону королевы Британии. Для фанатов миньонов мультик долгожданный, но все переживают, что парни хороши только как идиотская поддержка на заднем плане. С полным метром не справятся. Иди в кино, проверяй сам. Само собой, тащи с собой всю семью. Citizen 4. Правда Сноудена. Нашумевшее кино, урвавшее в этом году Оскара как лучший документальный фильм. Из названия ясно, что в центре сюжета Эдвард Сноуден, признанный в США шпионом и врагом номер один за то, что рассекретил тотальную слежку самого демократического на свете государства за своими свободными гражданами. В кино подробно излагают, как все это происходило. Кому интересно узнать ход событий не из газет, а практически из первых рук, смело можно идти. Этот неловкий момент. Это не тот фильм, который я переводил года полтора назад. Перед нами французская комедия с Венсаном Касселем и Франсуа Клюзе. Два закадычных друга отправились с дочками отдохнуть на Ривьере. И внезапно один из отцов влюбляется в дочь друга. В Америке за такое дают 22 года тюрьмы, а у французов хихоньки да хахоньки. В кино иди с любимой женщиной, пусть порадуется. «Убрать из друзей» – международный хоррор от продюсера Тимура Бекмамбетова, снял который Леон Габриадзе с иностранными актерами и студиями. Простой вечерок после школы. Компашка друзей собирается в чатике в скайпе. Внезапно к ним подключается какой-то незнакомый ник. Сперва все решили, что это глюк, но незнакомец начинает задавать вопросы. Кто из друзей выложил в сеть скандальное видео с одноклассницей, из-за которого та покончила с собой? Вот тут-то и начинаются смертельные ужасы. Кино для любителей жанра и тех, кому интересно, как наши сумели с ним справиться. Снято ловко, необычно. Любители могут посмотреть. А на сегодня все. Удачных выходных. До новых встреч.
На канале Гоблина смотри следующие ролики. Опергеймер про компьютерные игры. Гоблин Ньюс – трезвый взгляд на окружающий бардак. Синефил – новости кино. Культура – шедевры мировой литературы на видео. Бытовая техника в цепких лапах. И все это в исполнении Гоблина. Если ты еще не подписался, немедленно подпишись.